данные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз, мы читаем труд Рабаша, первый том, страница 56, статья «Сегодня вы все предстанете».
В Торе
сказано, сегодня вы все стоите, и руководители ваши, и колено ваши, и старейшины ваши, и стражники ваши, каждый человек Израиля. И комментаторы спрашивают, почему в начале отрывка сказано «вы», то есть множественное число, а в конце говорится «каждый человек Израиля», то есть в единственном числе. И в книге «Маор Вешемеш» говорится, что в этом отрывке намекается на понятие любви к товарищам. То есть, несмотря на то, что есть у вас и руководители, и колено, и так далее, тем не менее, ни один из нас не должен считать, что он выше другого человека Израиля, потому что все равны, и никто не должен обвинять другого в чем-то. Поэтому и наверху ведут себя так же, по принципу мера за меру. И поэтому и вниз спускается все благо. Согласно нашему учению, нашему пути, все происходит в одном человеке. И это нужно понимать следующим образом. Человек должен принять на себя высшее царство, как бык ярмо и как осел поклажу, которые являются уровнями разума и сердца. То есть вся духовная работа человека должна быть направлена на то, чтобы отдавать. Согласно этому, получается, что если человек выполняет духовную работу ради отдачи и не хочет никакой оплаты за это, то есть он хочет заниматься лишь служением Творцу и не рассчитывает на какое-либо добавление к тому, что у него уже есть, он даже не хочет никакого увеличения в своем служении, в своей работе. Ведь если есть это увеличение, то это говорит о том, что он идет правильным путем. И, разумеется, это было бы законным желанием. Тем не менее, он отказывается даже от этого, потому что он хочет идти с закрытыми глазами, веря в Творца, и то, что он может, он делает. И он рад своей доле. И даже когда ему кажется, что есть люди, которые понимают смысл служения, а он чувствует, что находится на уровне руководителя вашей и так далее, временами человек чувствует, что если он хочет служить Творцу, и ему нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы заставить свое тело подчиниться ему. В такие моменты человек принуждает себя служить Творцу. И он должен делать большое желание, чтобы преодолеть свое тело. И то, что он делает, это в насилии, потому что нет у него никакого желания в работе. А тело хочет только покоя, и ничего ему не важно. И тогда он чувствует, что он уже приходит к четкому пониманию, что нет ничего в мире, кроме заниматься отдачей. И тогда, конечно же, у него есть вкус в работе. И когда он начинает смотреть на предыдущее его состояние, он не может понять сейчас, что он находится в состоянии подъема. И поэтому, исходя из всех его расчетов, он решает, что сейчас нет никакой возможности и никакого состояния, чтобы у него было падение. Но иногда после дня или через час, или через несколько минут, он опять падает и в низменное состояние до такой степени, что он не чувствует в том месте, куда упал, со своего подъема, в глубокую просто пропасть. Но иногда через какой-то час или два часа он понимает, что он упал в эту пропасть, хотя до этого он был как настоящий мужчина в народе Израиля и стал просто как простым народом. И он начинает думать о себе, как он сможет поднять себя опять же в состояние величия, которое он был раньше. И тогда человек должен идти по истинному пути, то есть по пути истины, то есть сказать себе, что и то, что я сейчас нахожусь в состоянии полной неизменности, то есть с небес меня сбросили специально, чтобы я знал, действительно ли я хочу работать, выполнять эту святую работу на Творца, исходя из свойства отдачи, или я хочу быть работником Творца, потому что это дает мне больше наслаждение, чем другие вещи. И если человек может сказать, что я хочу сейчас работать ради отдачи, и я не хочу сейчас работать, выполнять эту святую работу для того, чтобы получать какое-то удовлетворение в работе, а сама работа мне достаточно, то, что я работаю, выполняю работу, святую работу, как любой человек из народа Израиля, когда идет молиться или изучать какой-то урок дневной, ему нет времени думать, для чего он учится или молится, просто выполняет действие без особого какого-то особого намерения. Он опять входит в работу святости, потому что он просто хочет сейчас быть работником Творца без всяких предварительных условий. И то, что напишет, это то, что сказано. Сейчас вы все стоите предо мной. То есть все состояния, которые вы прошли, все состояния величия или меньше, чем большого состояния, которое считается средним и так далее, вы берете все эти части, частности, и вы оцените все, что у вас было, потому что не важно вам то, что вы получаете, а то, что вы важно вам, что вы выполняете желание Творца, который заповедовал нам выполнять заповеди и изучать Тору. И это мы выполняем как самый простой человек из народа Израиля. То есть состояние, в котором сейчас находится, ему важно так же, когда он находился в состоянии, в большом состоянии, гадлют. И тогда Творец заключает с ним сейчас союз. То есть сейчас Творец заключает с ним союз. То есть именно в то время, когда человек принимает работу на Творца без всяких условий, а согласен выполнять работу на Творца без всякого вознаграждения, то, что называется, отдает себя без всяких условий, и тогда Творец заключает с ним союз. Что заключение союза объяснил мой отец и учитель Бааль Сулам, что когда два человека видят, что любят друг друга, они заключают союз между ними, чтобы они оставались в своей любви навсегда. И спросил, но если они любят друг друга и понимают, что любовь не прекратится между ними, так для чего же тогда ему союз заключать? Для чего они делают, заключают этот союз? Для какой цели? Для какой пользы? То есть, что они приобретают тем, что они заключают союз? Это просто какая-то церемония или есть в этом какая-то польза? И он сказал, что заключение союза, смысл в том, что как сейчас они понимают, что им сейчас стоит и хорошо то, что они любят друг друга, и то, что они сейчас видят, что хорошо заботятся друг о друге, и тогда они заключают союз. Иначе, так, в тот момент, когда у них нет никаких претензий друг к другу, иначе бы они не заключали союз. И тогда они говорят, стоит нам заключить сейчас союз навсегда, что даже когда будет состояние, когда у нас будут какие-то претензии друг к другу, и каждый тогда вспомнит союз, который заключили в то время, когда было, проявлялась любовь между ними, и даже сейчас, так же сейчас, когда они не чувствуют меру той любви, которая была раньше, в любом случае, они пробуждают эту прежнюю любовь и не смотрят на состояние, в котором они сейчас находятся. И они возвращаются делать добрые дела друг для друга. И в этом смысл заключения союза. То есть даже в том состоянии, когда потухла их любовь, но исходя из того, что они заключили союз, у них есть силы вернуться и пробудить любовь, которая была у них раньше, и она опять их вводит в состояние любви в будущем. То получается, исходя из этого, что суть союза, заключения союза, он на будущее. Это как соглашение, договор, который они сделают, чтобы они не могли потом уже отступиться. Потому что когда у них была любовь, когда они заключали союз, потому что они делали друг другу хорошие, добрые вещи. Но сейчас, когда испортилась их любовь, у них сейчас нет сил, чтобы делать для друг друга что-то хорошее. Но и если у них нет, и они не хотят делать ничего для товарища, они должны посмотреть на тот союз, который они заключили раньше, и они должны выстроить вновь эту любовь. Так же, как человек, который заключил договор с товарищем, он должен выполнять его, не имеет права расставаться. И исходя из этого сказано, вы сейчас предстаете все, то есть что считаются, то есть включаются в расчет все части, то есть все, кто предстает, руководители, старики и все остальные, и все считаются сейчас как просто человек из народа Израиля. Он принимает на себя это состояние, как то состояние, которое он считал для себя хорошим. И он говорит, я делаю свое, а Творец, то, что он захочет мне дать, я согласен с этим, и у меня нет никакой критики. И только тогда он удостаивается заключения союза. То есть связь остается навсегда, потому что Творец заключает с ним союз навечно. Второй столбик, последняя строчка. Исходя из этого, мы можем объяснить отрывок, сокрытое Создателю нашему, открытое нам и сынам нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы. Следует понять, в чем же смысл этого отрывка. Мы не должны это понимать так, что скрытое нам не узнать, и только Творец все знает. Это не так. Мы и без этого отрывка знаем, что от нас скрыто. И тогда, что хочет нам этот пасук дать. Но известно, что существует скрытое и открытое, явное. Например, действие, заповедь, которое мы выполняем, мы его видим, делаем его или нет. И если тело сопротивляется, не хочет выполнять эту заповедь, есть совет, чтобы человек заставил себя, чтобы он выполнил, так как он обязан выполнить эту заповедь, как угодно, и получается, что он должен заставлять себя сделать это. Скрытая же часть — это намерение, с которым выполняется данная заповедь. Причем посторонний человек не может определить, какое намерение имеет другой человек. Более того, сам человек. Он тоже не может определить, не обманывает ли он себя во время выполнения? Не выдает ли он желаемое за действительное, что он выполняет заповедь только во имя Творца? В открытой же части, в действии, он не может себя обмануть. И нельзя сказать, что он, когда он, допустим, накладывает тфилин, это не тфилин. Или женщина может себя обмануть, когда она зажигает свечи, а на самом деле не зажигает. Но что касается намерения, то можно сказать, что человек может обмануть себя. Он думает, что он делает все ради Творца. На самом же деле он все делает ради себя, своего желания получать. И кроме того, невозможно, не может заставить себя думать о том, что надо. Не может себя заставить. Если же человека, например, что касается ощущение или знание, человек не может властвовать над тем, чтобы себя заставлять и чувствовать и понимать не так, как он чувствует и понимает. И поэтому мы видим, что остается нам выполнять только действия, которые открыты для нас, для наших сыновей, выполнять все, что нам заповедано Торой, что нахну, что мы нам указано выполнять действия, даже если мы заставляем себя. А что касается намерения, что в этом случае нет у человека никакого понимания и власти, так что же мы можем сделать, чтобы также эту скрытую вещь, скрытую часть мы могли выполнять? И поэтому у человека нет ничего другого, как проверить себя, действительно ли он делает это все ради отдачи или тело его сопротивляется выполнению ради отдачи, и исходя из той меры, что он чувствует, что он далек от этого, тогда он видит, что он не способен, исходя из самого себя, выполнять все, что он думает, что нужно выполнять советы, чтобы быть в намерении ради отдачи, но это не помогает ему. И тогда говорится в этом отрывке, что то, что касается намерения, отдачи, которая называется скрытой частью, это уже относится к Творцу, что только Творец может дать ему и помочь в этом, а он сам своими силами не способен на это, потому что это выше его природы. Поэтому написано: скрыты, скрыто, то, что скрыто, это для Творца. Это относится к Творцу, что человек, кто может дать человеку, что Творец может дать человеку быть в отдаче. И поэтому написано, что злое начало все время увеличивается в человеке и требует своего, как сказано, смотрит. Грешник на праведника и просит его умертвить. Только если попросит у Творца, так получит. И что означает, что он требует смерти? Это означает, что он хочет, чтобы человек расстался с жизнью и стал как животное, чтобы был смертен. И то, что сказали, что сказали праведники, что грешники в своей жизни находятся как мертвые, и они находятся в отделении от Творца для того, чтобы удостоиться слиять, свойства слияния, то есть чтобы они могли получить силу отдачи, что только что да, эта вещь, она зависит только от Творца. Человек своими силами не может достичь это. И как сказали мудрецы, что злое начало в человеке все время пробуждается и требует его умертвить, человек не может ничего сделать с этим, и если Творец не поможет ему, как мы сказали, уже объяснили этот отрывок, что скрытое оно для Творца, а для открытое для наших действий. Что только то, что открыто, относится к нам, что мы должны выполнять, а скрытая часть только Творец может выполнить. Да, но мы должны также что-то делать со скрытой частью, чтобы Творец нам дал эту скрытую часть. И поэтому мы должны пробуждать в каждой вещи пробуждение снизу. И как это сделать? Дело в том, что есть закон, который говорит «нет света без кли», что означает, что нет наполнения без хиссарона, что не можешь ничего дать в то место, которое не пусто. Потому что если ты хочешь что-то дать, должна быть потребность, хиссарон для этого. Потому что если этого нет, так как мы можем дать в это место что-то? Поэтому мы должны прежде посмотреть на то, что нам не хватает кли, отдачи, которая называется желание отдавать. И это наш свет. И как мы объяснили в предыдущих статьях, что основное вознаграждение для нас заключается в постижении желания отдавать, называемое отраженный свет. Что все наше вознаграждение, к которому мы стремимся, это отраженный свет, прочитай там. И если желание отдавать называется свет, то есть это желание хиссарон, что когда у нас нету, мы ощущаем, что у нас нет возможности отдавать, и это называется кли. То есть когда человек видит, что он проигрывает от того, что у него нет силы отдачи, и поэтому, исходя из его желания, из его ощущения, так у него образовывается хиссарон, потребность, называется кли, пустое место, что в этом пустом месте, в котором не хватает ему силы отдачи, есть сейчас место, что он сможет получить это наполнение. И это называется, что свет приходит в кли. И нужно знать, что для того, чтобы получить это кли, нужно выполнить большую работу. Потому что есть у нас келим, который называется хисронот, потребности, которые мы хотим наполнить. И они называются любовь к себе. И там мы хотим получить наполнение. И эти келим, они очень важны, потому что они приходят тоже от Творца, который создал их как сущее из ничего. И в этом он хотел проявить свое желание наполнить всех, дать добро своим творениям. Но как же можно дать это добро, если некуда наполнять, нечего наполнять? Поэтому он их создал, чтобы дать им добро и наслаждение. То есть получается, что это основа кли, которую создал Творец. Но со стороны этого кли, который называется «желание получать», он хотел, чтобы захотела, чтобы у него было подобие свойств, которое называется слиянием с Творцом. И поэтому желание получать, оно было отторгнуто и не смогло получить высшее наполнение. И только в новой форме оно может получить, только в той форме, когда желание отдавать облачается в желание получать. Только тогда оно может быть кли, которое может имеет право получать, достойно получать. Получается, что предыдущее кли, которое пришло от Создателя, и нет в нем у нижнего никакой части, а все это было дано Творцом, тогда как второе кли, которое называется желание отдавать, она тоже приходит свыше. И тоже человек ничего не может добавить в это, так же, как и в первом кли, который называется «желание получать». Но разница заключается в том, что кли отдачи, для того, чтобы его получить, необходимо прежде требование со стороны человека, чтобы он попросил получить его. Тогда как первое кли, желание получать, оно приходит к человеку без